Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и у нас, как всегда, по пятницам в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Ну вот начнем с последней вашей ипостаси, которую я объявил, с журнала «ФОМА». Еще не обсуждали мы в этих наших пятничных беседах июльский номер, на сегодняшний день последний, и ваша колонка редакторская, которой дан заголовок «Главная проблема церковной жизни». Ну, кому это интересно, обязательно это может прочитать и ознакомиться, а многие наверняка уже читали и ознакомились. Для тех, кто не читал, просто в двух словах скажу, что речь о том, что ваша мысль, собственно, тезис в том, что основные новости и какие-то информационные сообщения о церкви часто оказываются просто не связаны с основным содержанием религиозной жизни церкви. На поверхность выходят вещи, собственно, маргинальные, второстепенные, а то и вовсе не важные, но именно они обсуждаются. И что с этим делать? Ну, некий вывод такой, что, собственно говоря, в себе внутри любовь созидать, и тогда и картина будет меняться. Вывод такой.
Ничего нового и оригинального. Да.
Ну, знаете, вот тут как раз-таки у меня есть несколько вопросов не к тезису, а мне вот интересно, когда появляется такая колонка в ежемесячном журнале, вас почему-то сейчас на эту тему что-то натолкнуло? То есть, ну вот каждый месяц вы какое-то делаете такое высказывание. И как бы, почему сейчас именно об этом?
Спасибо за интересный вопрос.
Ничего нового я не спросил, да?
Нет-нет, вопрос очень правильный в том смысле, что, вы знаете, сейчас очень сложно жить в ежемесячном режиме. Вот. И, собственно, действительно, вот раньше этот вопрос, он даже, может быть, был бы более бы жестко прозвучал в том смысле, что, ну, вот это, когда ты выходишь в ежемесячном режиме, вот в старой, так сказать, медийной ситуации, то, наверное, ты пытаешься претендовать на какую-то тему месяца, да, более-менее. Сейчас я не уверен, что мы можем говорить о темах месяца, вот в силу того, что так быстро все меняется, и мы вот в каких-то таких уже форматах не живем, да, собственно, в этом смысле это есть основная сложность для нас, как для издателей, потому что ежемесячных журналов, ну, мало, да, и они, собственно, там, тоже пытаются как-то приспособиться к этой новой ситуации. Поэтому, конечно, сразу могу сказать, что здесь нет задачи обязательно тему месяца. А, собственно, мы когда вот, когда я начинал вот эти свои колонки, мы обсуждали, о чем, собственно, вот главный редактор может писать. И решили, что вот о чем он хочет, о том он и пишет. Да?
Это вот привилегия такой, главного редактора.
Есть такой кредит. Ну, собственно, так все делают. Это же не только... Вот мы просто пошли по этому самому простому, понятному пути. Вот. Но я, естественно, как и все, пишу о том, что меня волнует. Но, повторяю, без претензий на тему месяца. В данном случае эта тема многократно тоже мне уже доводилось высказываться, но, знаете, ведь сейчас, опять же, поскольку очень фрагментировано медийное пространство, и ты иногда тебе неловко, что тебе кажется, что тебе приходится повторяться, но ты понимаешь, что вот то, что сказано в одной аудитории, почти наверняка никогда не прозвучит в другой, если ты сам в другой этого не скажешь. Да? То есть очень все, как я уже сказал, фрагментировано. Вот. И поэтому это, собственно, то, над чем я так или иначе думаю. Собственно, как раз то, что я немножко так, может быть, заострив и там намеренно, не ахти какая острота, конечно, но тем не менее, назвал главной проблемой. Об этом у меня в конце текста. Я там тоже не первый раз уже, но я говорю о том, что на самом деле, вот если серьезно говорить, с моей точки зрения, кому-то, может быть, это покажется слишком общо, еще как-то. Но, на мой взгляд, если говорить серьезно, то главная проблема вот, жизни нашего церковного сообщества в том, что вот мы вот этот вот завет важнейший Христа о том, потому что все узнают, что, потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою, вот мы его, так сказать, нам его сложно исполнить. А это главная внутренняя проблема. А внешняя проблема заключается в том, они напрямую связаны, что когда люди внешне на нас смотрят, то не видя вот этой любви, они, соответственно, не всегда, или там не всегда видя эту любовь, не всегда видят в нас учеников. Все остальное, вот все, о чем мы говорим, это следствие этого. Да? И кто-то может сказать, что это вот общая вещь, но, на мой взгляд, это глубина. Без понимания этого, без признания этого ты не можешь решить. Это все остальное косметический ремонт. Да? Вот. И поэтому... А дальше вот это вот, тут уже миллион темы, сетевые баталии там и прочее, о чем, собственно, вот мы прошлую пятницу много говорили, вот, они тоже во многом проистекают из вот этой вот отсутствия любви. Хотя это не, понимаете, это вот не, кто-то меня попытался упрекнуть в том, что, ну вот, вы, так сказать, фактически расписываетесь в невозможности миссии там или неспособности и так далее. Нет, это, ну, это то, о чем мы на самом деле признаемся Богу и себе утром и вечером, когда читаем утренние и вечерние молитвы. Ну, это вот такое-то святоотеческая такая аскетическая практика, так сказать.
Вот смотрите, есть еще такой у вас в статье фрагмент. Есть фраза такая: «Как здесь быть? Спокойно и терпеливо объяснять, что имеет отношение к реальности, а что не имеет, заниматься подготовкой журналистов».
Ну да.
Сейчас как раз пора вступительных экзаменов, в том числе на факультете журналистики МГИМО. Приходят новые одиннадцатиклассники, мечтающие стать журналистами. И это, мне кажется, такая громадная тема, касающаяся и, собственно говоря, говорения о церкви будущих журналистов и нынешних, и, собственно говоря, того, кто те люди, которые сегодня идут в журналистику, я имею в виду студентов, которые будущие журналисты, и что вот эти... сегодняшние одиннадцатиклассники, завтрашние первокурсники, собственно говоря, видят своей будущей профессии. Я помню, что, допустим, там, когда 10 лет назад я поступал на этот же факультет, ну, там, я не мечтал быть журналистом там, вот в таком новостном смысле слова, но было понятно, что есть газеты, которые сообщают информацию, которой больше почти нигде нет. Тогда только, в принципе, развивалось такое вот направление интернет-газеты, интернет-журналистики. Было телевидение с репортажами, было радио, как некое такое информационное, постоянно сопровождающее человека в машине. И были понятны форматы. А сегодня, казалось бы, время, когда информационное сообщение моментально может быть обесценено, потому что, ну, ты зашел на десяток сайтов, там десятки бит информации, и что из этого правда, что, чему верить, чему не верить. Тут обилие источников информации, фактически каждое отдельное сообщение делает менее значимым. И это как-то влияет на профессию. С одной стороны, наверное, одиннадцатиклассник, ну, там, об обесценивании слова пока не задумывается. С другой стороны, все равно же все живут в среде вот в этой, и об этом невозможно не думать. Что вы видите? Вот те дети, которые приходят, они как видят будущую профессию?
Ну, вы знаете, вот по тем вступительным испытаниям, которые сейчас прошли, конечно, сложно говорить, потому что это очень маленькая социология. Мы с Юрием Павловичем Вяземским собеседовали в этом году 16, по-моему, человек. Ну, вы сами прекрасно понимаете, да. Это не материал для обобщений достаточный, вот эти результаты бесед. Хотя, конечно, мне на ваш вопрос все-таки возможно ответить, просто потому что я много лет каждый год встречаюсь с первокурсниками, именно на мастер-классе, да, и мы и рассуждаем об этом. Вот, но я прежде, чем вот ответить на ваш вопрос, хотел бы одно маленькое такое сделать, с вашего позволения, замечание. Вы так немножко ностальгически для меня это прозвучало насчет поры вступительных экзаменов. К сожалению, наши уважаемые радиослушатели, те, кто, может быть, непосредственно с этим не сталкивается, может быть, тоже не знает, что никаких вступительных испытаний фактически нет сейчас. Дело в том, что вот мы, естественно, понятно, что вот существует система ЕГЭ, которая предполагает, что вот по результатам экзаменов просто люди поступают в тот или иной вуз. По результатам, простите, рейтинга ЕГЭ, да, когда вот складывается, и это снимает тему и постоянно звучавший ранее вопрос о там, коррупции при поступлении в вузы и так далее, потому что у вуза потерян инструмент регулирования поступающих. Но на самом деле здесь, конечно, есть, на мой взгляд, довольно серьезный перегиб, потому что этот инструмент потерян у многих практически полностью. полностью, но есть несколько вузов, всего несколько, которые могут свои дополнительные вступительные испытания проводить. Вот МГИМО к этому небольшому числу относится, хотя уже по каким-то очень интересным новым правилам уже не весь институт, а вот какие-то факультеты кто-то может. И вот факультет журналистики, поскольку традиционно на факультете журналистики существует творческий конкурс, по нему ЕГЭ пока не придумали, то, соответственно, вот мы и МГУ, и, естественно, другие журфаки, насколько я понимаю, этот творческий конкурс проводят, ну, вот результаты его суммируются с ЕГЭ и так далее. Вот. А поэтому... Вот это такая ремарка. Почему я ее сделал? Потому что мне кажется, что, конечно, мы когда-то придем, я очень на это надеюсь, к такому сбалансированному, к сбалансированной системе, которая будет, естественно, и учитывать результаты тестов, которые, я надеюсь, будут усовершенствованы и все-таки тоже изменятся еще больше, чем сейчас. Сейчас уже изменились, но еще больше. И вместе с тем у вуза будет возможность тоже посмотреть на абитуриентов и все-таки тоже как-то вот свое слово сказать при наборе. Вот, и это будет балансироваться с их результатами. Вот, что касается вот того, как видят, ну, вы знаете, на самом деле... Если говорить честно, и пусть не обижаются на меня вот коллеги юные, которые там либо поступали в этом году, либо будут поступать на следующий, либо уже проучились там год-два, конечно, говорить всерьез о том, что вот человек, поступая, прекрасно себе понимает, что такое профессия, и как-то ее видит. Вот, и вот я сейчас отвечаю на ваш вопрос, потому, знаете, они ее видят вот так-так-так, и это имеет реальное отношение к профессии, конечно, не приходится. Тем более, что сейчас это осложняется тем, что ведь и профессия меняется стремительно, да? Вот я на днях встретился...
Так об этом я и спрашивал,
собственно говоря. Да, простите, я в силу, видимо, уже закостенелости и возраста не сразу сообразил. Вот я на днях встречался с молодым человеком, который планирует, он получил бакалаврскую степень, и планирует продолжить свое обучение, поступить в магистратуру. Ну, мы просто общались, там он пришел посоветоваться, где, чего, как. Но при этом он администратор группы в одной из социальных сетей, в которой 150 тысяч человек. Понимаете, по большому счету, при этом он ее создал сам, у него там человек 15 или там 20, не помню, работает. Вот. И по большому счету он в каком-то смысле сам может проводить мастер-классы, по крайней мере, в этой вот конкретной теме. Да?
Он управляет СМИ.
Да,
средством массовой информации.
Да, он управляет СМИ. Да. Дальше можно говорить о том, что это за группа, какая там информация там, и так далее, и так далее. Это все так. И не просто можно, но и нужно, наверное, об этом говорить, потому что, ну, там... Понятно, мы можем себе представить, какие там бывают, собственно, наполнения, да, таких массовых групп, оно всегда в той или иной степени, как принято говорить, попсовое. Но, понимаете, факт остается фактом. Да? А представить себе подобную ситуацию в эпоху до социальных сетей, даже вот в ЖЖшную эпоху, практически невозможно. Практически невозможно. Это совсем другая реальность. Да? И это даже наш разговор с ним переводит в совершенно в другую плоскость. Это не разговор, вот, ну, там, человек, условно говоря, работодателя с парнем, который еще учится. Да? Это разговор двух коллег в любом случае. И в любом случае. Вот. Но вместе с тем... Да, это, кстати, конечно, большой вызов, а чему мы вот сейчас будем учить. Но вы знаете, как это не парадоксально, сейчас, может быть, я ошибаюсь, но в каком-то плане, вот раньше же говорили, что такое журналист? Это хорошее гуманитарное образование. Да? И вот это может быть в каком-то смысле для кого-то, опять же, неожиданно, но... не понуждает нас вот все бросить и максимально затачивать образование под всякие практические штучки. Вот я как раз не уверен, что это нужно делать, потому что это естественным образом входит, да, в жизнь.
Жизнь сама научит.
Да. И так, да, вот, если раньше там профессиональным вещам можно было только в профессиональной среде обучиться, то сейчас эта профессиональная среда, вот, ну, инструментальная, да, она разлита, вот, так сказать, в пространстве, и вот человек, ну, просто вот факт, да, а вот это гуманитарное образование, при этом там он у него там, не знаю, 150 или там 200 тысяч, но при этом он все равно может не знать, там, как вот сейчас я там в Фейсбуке писал, несколько раз мы спрашивали абитуриентов, кто написал Ромео и Джульетту, Шекспир, а в каком городе происходит? В Лондоне, да, например, что в Лондоне, потому что Шекспир. Вот, и это вот такая вот ситуация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот как раз к этим постам в вашем Фейсбуке я хотел обратиться, потому что я тоже их прочитал, посмеялся и вспомнил, знаете, был в свое время в журнале «Фома» в редакции такой диалог случился, спорили философ и богослов. Вот философ сказал, вот представляете, современные школьники или студенты не могут просто перечислить правителей России от Ленина до Ельцина, например. Ну, не могут, они не знают порядок, кто там был. Ужас, 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 это я уже от себя так добавляю стилистически. На что ему богослов ответил, слушай, а вот зачем им это? Ну, вот давай вдумаемся. Ну, не могут, хорошо, в этом знании у них пробел. Но по большому счету, а им это надо? И этот вопрос можно поставить, на самом деле, к любой сфере. Ну, вот не знают абитуриенты, спасибо, что знают, что Шекспир написал «Ромео и Джульетту». Может быть, я в 11 классе тоже не сказал бы, что это «Верона». Ну, может быть.
Ну, тут же вопрос был, что хотя бы не Лондон.
Ну, хотя бы не Лондон,
потому что я уже говорил, ну, Джульетта, Джульетта, ничего никак вот не звучит, говорил я на разные, надеюсь, итальянские распевы.
Но тем не менее, ну вот не знает человек.
Да-да, конечно.
Это делает его, там... плохим, неполноценным.
Да нет,
что?
Ну, не
вот, зачем им это?
Нет, конечно, смотрите, конечно, нет ничего, ничего смертельного в том, что не знают, безусловно. Я, собственно, и публиковал это не для того, чтобы, так сказать, ну, знаете, я вообще очень надеюсь, что вот эти мои записи и внутреннее мое состояние, оно ни в коей мере не пришло в эту точку, как где-то я недавно прочитал, что говорит, если человек начинает все время говорить, как было лучше раньше, значит, он стал старым.
Нет, я сейчас намеренно проблематизирую то, что вы описали просто. Такой интонации я там не читал.
Дело в общем, но вопрос, понимаете, вот вопросом, а зачем им это, и его и с разных точек зрения можно уничтожить любую повестку, да, потому что вот смотрите, ведь... Это, может быть, для кого-то прозвучит так странно, но такие диалоги тоже существуют и даже имеют под собой серьезное основание. Вот вы сказали богослов, да? Ну, действительно, вот с богословской точки зрения для спасения человека нужно знать, там, где происходит действие Ромео и Джульетты. Для спасения человека, для спасения моей души я могу не знать, кто такой Шекспир. А также Федор Михайлович Достоевский и Лев Толстой. Да? То есть тут вот если предельно заострять, то, конечно, здесь вот можно сказать... Да. Но мы говорим о другом. Мы говорим, скажем, вот у меня был потрясающий момент вот на этих испытаниях, когда я спросил, кто пресс-секретарь у нашего президента, мне сказали, что Медведев. Понимаете? И это же вопрос о чем? Это тоже, ну, условно говоря...
Инсайдерская информация.
Это тоже ведь можно человеку не знать. Это тоже не смертельно. Но тогда не надо поступать в Институт международных отношений. Да? Вот. Вот о чем идет речь. То есть мы говорим о том, что если ты хочешь заниматься вот, там, определенным видом деятельности, то ты должен понимать, что она из себя представляет. Вы же, собственно, ваш первый вопрос очень правильный. То есть в каком-то смысле своим первым вопросом вы сами ответили, ну, или подвели на второй, да, потому что если ты хочешь, ну, я не знаю, работать, вот сегодня там спорят, я не знаю, вот у вас, по-моему, тоже рассказывали вот про постановку моего доброго друга Юрия Грымова, постановку «Дивного нового мира» Хаксли, да, в театре «Модерн», который он недавно, Юрий Вячеславович, возглавил. Да? Вот чтобы иметь возможность и право что-то сказать на эту тему, вот тут уже без Шекспира, понимаете, никак не обойдешься. Да? Это здесь уже нужно понимать. Поэтому, конечно, когда люди начинают делать вот из таких записей какие-то далеко идущие выводы, или там у меня был еще вопрос, кто написал «Архипелаг ГУЛАГ», и начинают, понимаете, почему-то в моем Фейсбуке идет спор о том, а есть это в школьной программе или нет, да какая разница? Причем здесь есть это в школьной программе, и даже там читал человек или не читал, даже не в этом дело. Это же вопрос вот тех самых пресловутых фоновых знаний, о которых мы говорим. Да? То есть это вопрос какой-то общей гуманитарной культурной среды.
Да, жил ли человек в той среде, в которой он хотя бы раз слышал фамилию Солженицын, да, рядом с словами «Архипелаг ГУЛАГ».
Да, да, то есть вопрос о том, что вопрос, в общем, всего того, что называется культурным фоном и так далее. А дальше... В каком-то смысле, вот на ваш вопрос «зачем?», я могу отвечать до конца этой передачи и несколько следующих, да, потому что мы можем вспомнить, например, эпизод из моего любимого фильма «Общество мертвых поэтов», где вот главный герой или там один из главных героев, учитель по литературе, тоже там читает стихи или что-то такое с учениками, и потом говорит, вы можете меня спросить, для чего это все нужно? Я вот вижу уже у вас на лице там ухмылку, там мистер будущий банкир, у вас там мистер будущий юрист, да? Но мы, говорит, живем не для того, чтобы быть банкирами и юристами, А мы живем, чтобы чувствовать, страдать, любить, там, ошибаться, да, и вот этого без литературы уже не... Ну, это его ответ, и сейчас с ним тоже можно спорить, но, понимаете, вот, вот о чем речь. Да, конечно, может ли человек жить в мире, где нет ни Шекспира, ни Солженицына, там, не знаю, ни Ясперса, ни Платона? Может, но мне лично в таком мире жить не хочется.
В той же колонке, которую мы начали обсуждать в журнале «Фома», именно фразы, которые я прицепился, «готовить журналистов». В соседстве с следующим тезисом о том, что, собственно говоря, говорить о жизни церкви, это говорить о Христе и, быть может, о центральной евангельской заповеди, заповеди о любви, на этом фоне получается, что ну, научить журналиста будущего говорить о церкви, это сказать ему, надо говорить о любви. Так получается. А вообще, это возможно, это задача преподавателя, научить будущего журналиста писать о любви.
Ну, вы знаете, и да, и нет, потому что здесь вообще дальше мы переходим к еще одной сложной теме, о задачах преподавателя. Да? Вот каковы его задачи?
Это очень важная тема.
Да, мы как-то с моим коллегой, глубоко мной уважаемым и блестящим, и блистательным преподавателем, говорили о том, что все-таки на чем должен преподаватель делать акцент. Вот мой коллега, который преподает философию, как раз-таки он говорил, что преподаватель должен объяснить. Вот хороший преподаватель – это тот, который умеет объяснить материал. И это вот на первом месте. А я, например, с ним, ну, как-то пытаясь спорить, говорил, что, на мой взгляд, иногда, а может быть, не только, важнее увлечь. Да, потому что все объяснить невозможно, там, при чтении лекции, там, ну, ты не можешь, ты никогда не понимаешь, вот у тебя сидит 100 человек, кто чего понял, да, это, ну, вот в нынешних условиях, продолжающихся пока, это невозможно. Ты можешь стараться объяснить, но зато если ты увлек, если ты человека задел, если ты, может быть, даже бросил ему вызов, он будет добиваться и поймет, все равно разберется сам, потому что ты его заинтересовал. Вот, поэтому здесь вопрос... Ваш вопрос, он тоже ставит такой он довольно жесткий в плане того, что преподаватель должен делать, что не должен, что он может, на что он право имеет, не имеет, обучение, там, воспитание и прочее, прочее. Конечно, я имел в виду в данном случае вот в колонке намного более такую локальную историю, что хотя бы журналисты, ну, не увлекаясь, может быть, вот исключительно негативными поводами, понимали, что реальная жизнь церкви состоит, да, вот из других... Ну, я там привожу пример, или не помню, здесь или в другом месте, что если у нас в русской церкви 35 тысяч священников, то хотя бы нужно отдавать себе отчет в том, что у большинства из них транспорта нет никакого, даже если ты пишешь о попах на Мерседесах. Да? Ну, то есть давайте будем честными, по крайней мере. Вот вы можете писать то, что считаете нужным, но вы хотя бы должны понимать картину. Да? Вот. А в целом, вот когда-то наш декан, декан факультета журналистики МГИМО Ярослав Львович Скворцов, предложил такой термин, замечательный, на мой взгляд, блистательный, сострадательная журналистика. Вот, это журналистика, которая, ну, наверное, в первую очередь, когда ты пишешь о том, что сегодня называется там социальным служением и прочее, но вот мне кажется, что люди, пишущие вот о делах церкви, это люди, которые занимаются именно сострадательной журналистикой, ну, или, по крайней мере, многие из них, потому что, собственно, те дела, о которых можно и прежде всего можно написать, да, это, конечно, дела милосердия. Вот, и они напрямую связаны, с одной стороны, с Евангелием, да, то есть это что-то совсем не постороннее для церкви, это то, что естественным образом вытекает вот из всего церковного сознания такого христоцентричного. А с другой стороны, это то, о чем написать, ну, не то чтобы проще, да, но проще в том смысле, что об этом возможно. Есть вещи, о которых написать невозможно. Есть вещи, перед которыми ты просто замираешь в благоговейном молчании. И все. Есть вещи, которые проще, может быть, нарисовать. Может быть, по поводу которых проще написать музыку. Да? Вот. А вот журналистский инструментарий здесь не всегда уместен. Вот. А вот дела милосердия, вот сострадательная журналистика, вот в этом смысле ответ на ваш вопрос – да.
Это Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, проводит сегодня с нами программу «Светлый вечер». В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».